Здравствуйте, дорогие друзья. Простите, ради бога, что я подключаюсь без видео. Что-то страшное у меня происходит с Zoom, это вина компьютера. Ну и моя, разумеется, потому что я уже привык к тому, что это моя ответственность. Я, видимо, должен приобрести новый комп. Значит, естественно, что это первый раз со времени 91-го года, когда «Эхо Москвы» отключено и запрещено. Это лишний раз показывает, что власть перестала чего-либо стесняться, но, собственно говоря, наши мелкие проблемы с отключениями от эфиров и прочего, они так жалобно, так как-то чмошно, простите за выражение, сейчас выглядят на фоне того, что делается с Украиной. Украине, которую разутюживают, которую бомбят, которую, в общем, пытаются стереть с лица земли. Владимир Путин дал понять в разговоре с Макроном 90-минутным, что отступить он не хочет и не может. И пока задача денацификации и демилитаризации не будет решена, он не отступит. Ну, видимо, пока не вступит в действие, добавим мы от себя какие-то неучитываем факторы. Ну, например, закончатся в России боеприпасы, хотя вряд ли такое может произойти. Или НАТО примет решение противостоять, но это тоже вряд ли произойдет. И в конце концов, НАТО дрожит своими людьми, в отличие от России. У России нет никаких моральных ограничителей, да и, в общем, экономических нет. Потому что, в конце концов, эксплуатировать население можно практически до бесконечности. Мы никогда хорошо не жили, нечего и начинать. И потом, понимаете, вот очень многие тут спрашивают, в том числе в Штатах, во время конференций, выступлений, которые тут происходят на эти темы, а что происходит с российским населением? Ну,
в эту пятницу в вечерней программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет писатель Виктор Ерофеев. Эфир ведет Маша Майерс.
Что-то вторгся. Да, вторгся какой-то чужой голос. Могу ли я продолжать? Видимо, могу. Да, так вот, российское население поделилось на две неравные части. Одна будет быстро прогрессировать, вторая медленно деградировать. Что будет происходить? Одна часть, вот эта меньшая, она подавлена. Подавлена очень сильно. Чувством стыда, беспомощности, позора. Ну и, конечно, ощущением, что бы мы ни делали, да, там все, включая самосожжение, не будет восприниматься. Я хочу сказать, что сейчас вот этот self-blaming, себя ругание, это неплодотворная стратегия. Огромное количество украинцев, которые живут вне Украины и не могут туда попасть, чтобы воевать. Огромное количество украинцев, которые уехали оттуда. Огромное количество... Опять что-то вторглось подозрительное. Могу продолжать. Да? Огромное количество людей, которые живут сегодня в России под гнетом собственного страха, это естественная вещь, которая, вот этот self-blaming, он продолжает оставаться важным тормозом поведения, потому что люди, которые постоянно не уверены в себе, постоянно ругают себя, это люди, которые никаким активным действием, естественным порядком не способны. Вторая половина – это люди, которые вот действительно вышли за пределы, вышли из берегов. Гнойник прорвался, и сегодня эти люди испытывают тот экстаз, то наслаждение, тот экстаз падения, я бы сказал, который действительно ведет к самым катастрофическим последствиям, к самым чудовищным действиям. Эти люди наслаждаются злом, они счастливы. Чем больше будет этого зла, тем больше будет их восторг. Понимаете, это перешло в такую стадию, самоподзавода безумного, потому что каждый день, когда они узнают о новых разрушениях в Украине, каждый день это подогревает их ощущение своего всемогущества, чувство, что они реально все могут, ну, потому что некому остановить. И никакие санкции, никакие, значит, хочется сказать, фиганкции, никакие вмешательства, никакие угрозы Запада, никакие увещевания, мольбы, никакие апелляции к человеческому этого остановить не смогут. Ну, представьте себе, что вы на пути у захватчика, у завоевателя, который объелся мухоморами, пытаетесь поставить там жен, стариков и детей, которые говорят, не надо, зачем, мы же ничего тебе не сделали. Ну, что он сделает? Он только с особенным наслаждением будет разбивать детские головы об стену. Это действительно состояние экстаза, с ним ничего сделать нельзя. И в этом экстазе пребывают очень многие. Наверное, довольно справедливая статья в «Новой газете» «Юрьев день», в которой разбирается подробно утопия Михаила Юрьева «Третья Россия». Ну, это был «Третья империя». Это была такая действительно книга, которая многих насторожила еще в том году, когда была напечатана. «Третья империя» – это такой, ну, не роман утопия, это что-то среднее между трактатом и шизофреническим бредом, но бредом, в общем, довольно убедительным для самого бредящего и его близких друзей. Юрьев был интересный персонаж. Его, вот это довольно наглядно, его съела идея. Он действительно происходил из очень хорошей элитной советской семьи, был сыном фантаста Зиновия Юрьева, который прожил 95 лет. Фантаст, кстати, неплохой, а такой очень советский, но, в общем, талантливый, да, получил даже премию «Паладин фантастики» в последние годы. Никто и не помнил, что он жив, а ему было 95 лет, вот он продолжал оставаться в здравом уме и трезвой памяти. А Михаил Юрьев был вундеркинд, он закончил школу в 14, биофак в 19. Очень успешный бизнесмен, который, кстати, весь свой бизнес вывел в Штаты в свое время. А потом он написал вот эту вот книгу довольно жуткую, в которой рисует такой проект «Новые опричнины». Причем гораздо более убедительный, чем у Сорокина, потому что это именно подробная хроника упоения злом, упоения мерзостью. Понимаете, вот что это за упоение злом, там такая действительно неостановимая Третья империя советская, которая, ну, постсоветская, естественно, которая начинает завоевание Украины, потом присоединяет Казахстан с Узбекистаном, добиваясь полного доминирования в Средней Азии, потом, спустя некоторое время, посягает на всю Европу и, наконец, завоевывает Америку. Причем там все время такой страшно наглый демонстративный стиль повествования. Населению не предоставляется никаких прав, все решают русские, право решения есть только у русских. Ну, такая мастурбационная фантазия националиста, которая именно упивается мерзостью. Что же делает вот этот русский мир, какие он несет ценности? В основном это пиршество и мордобой. Это взаимное, значит, избиение стенка на стенку, драки, насилие над местным населением, то есть такая вакханалия непрерывной Волгалы, ну то, чему должны предаваться викинги на том свете. Это написано все с такой действительно подростковой страстью, с такой дикой убедительностью. Во всяком случае, пока это читаешь, очень легко в это поверить. Ну, потому что я мало ли я знал людей, которые пребывали в этом экстазе, когда начинали об этом говорить. Вот Россия несет миру настоящую силу. Мы нация волхвов, мудрецов. Мы ничего не считаем нужным делать, кроме как пировать и убивать. И более того, это вакханалия убийств и пиршества, она сливается уже во что-то. Но я пытался это все более или менее отчасти предсказать и отчасти спародировать в ЖД. Мне это довольно скучно пересказывать. Все эти волхвы, воины, скандинавы, северные рыцари и так далее, они действительно обладают одной чертой. Они ужасно скучные. Ну, можно добавить, что они очень инфантильные. В этом состоянии инфантильного опьянения пребывает сейчас А вот это, я не знаю, какой там процент, но будем исходить из 40, может быть, из 50% населения России, которые думают, нас никто не может остановить, нам все можно, а Украину эту, которая пытается сопротивляться и которая нас всю жизнь предавала, мы сейчас будем показательно наказывать. То, что Украина в одиночку, именно в одиночку, хотя и при поддержке всего мира, но эта поддержка в основном финансовая и моральная, а здесь речь идет о физическом уничтожении страны, поэтому насколько эта поддержка эффективна, непонятно. То, что Украина в одиночку противостоит этой махине, это, конечно, чудо. Вопрос, как можно вывести людей вот из этого состояния трупного экстаза, из состояния некрофилического возбуждения. Вот мы понимаем, что некрофилия по Фромму – это не только страстное желание значит, труполюбия, как это называли Стругацкие, но это еще и желание разрушать, экстаз разрушения, деструкции, вот эта страсть к поломки дорогих игрушек, ну и более того, к отравлению чужой жизни. Каким образом можно это как-то вывести из этого состояния? Ну, два, наверное, есть пути. Один, наиболее очевидный, это когда оттуда пойдут гробы. Но ведь не идут гробы оттуда. Я говорил, что нынешняя власть значительно хуже советской. Советская, по крайней мере, заботилась о том, чтобы цинковые гробы отправлять на родину. Сейчас, кажется, одна Людмила Борисовна Нарусова подняла эту тему, что матерям не отдают детей даже мертвых. Но это, конечно, все будут говорить, что мы нация воинов, которые не склонны к сентиментальности, но мать имеет право, вообще говоря, хотя бы знать об участи сына. А то, что оттуда мы не получаем сколько-нибудь объективной информации о ходе военных действий, ну, это понятно, это же сейчас будет приравнено Госдумой, а любые информационные сообщение будет приравнено это к измене Родины, да еще введут смертную казнь, да еще начнут за это показательно расстреливать. Это все как раз очень предсказуемо. Вторая вещь, которая может подействовать, но она действует, вообще говоря, плохо, это надежда на то, что действительно радикально ухудшится уровень жизни. Но ведь уровень жизни в России никогда не был особенно высок. Понимаете, это никогда не была страна, открытая миру. В ней всегда был чудовищный процент ксенофобии. Она никогда не отличалась особенной любовью к роскоши. Ну, то есть, если отличалась, то к такой демонстративной, ну, как нагнуть всех в очередной раз, да, поехать в Турцию и нахамить. Вот тот предел роскоши, который она себе позволяла. Поэтому возникает такое ощущение, что с помощью санкций ничего особенного добиться нельзя. А чего можно, ну, это мы посмотрим в ближайшее время. Я сейчас прервусь коротко на новости, а потом мы пересозвонимся.
Половина первого ночи в Москве. На Эхе новости, в студии Андрей Шашков. Здравствуйте. Государственная Дума рассмотрит сегодня законопроект об ответственности за распространение ложной информации о действиях российских военных в Украине. В документе речь идет о крупных штрафах вплоть до 5 миллионов рублей, а в случаях, повлекших тяжкие последствия, о тюремном сроке до 15 лет. На необходимости дополнить статьи заговорил глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев спустя 4 дня после начала войны. Ранее Роскомнадзор потребовал от СМИ использовать при освещении украинских событий только официальную информацию от Минобороны и не называть спецоперацию войной. Вашингтон и Москва могут предотвратить применение ядерного оружия ради спасения жизни на Земле, несмотря на конфликт в Украине. Об этом в эфире «Эхо» сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Президент Путин весьма нерациональное высказывание произнес по поводу ядерного оружия, и правительства России и США имеют уникальные обязательства перед миром, перед безопасностью мира. Но мы и в частных беседах с Кремлем утверждаем всегда, что ядерное оружие нельзя применять никогда. И я знаю, что все российские граждане в этом смысле с нами согласны.
Ну, он добавил, что США открыты для переговоров на любых уровнях, и при соответствующем желании Владимира Путина Джозеф Байден готов к личной беседе с коллегой. Однако до вывода российских войск с Украины не может идти речи об очной встрече двух президентов. Авиакомпания «Аэрофлот» пообещала клиентам продолжать работу в полном объеме, несмотря на отключение от американской системы электронного бронирования и дистанционной продажи авиабилетов «Сейбр». Ей пользуются туроператоры по всему миру. В администрации перевозчик уверены, что теперь смогут продолжать, простите, продажи напрямую, либо с опорой на других поставщиков IT-решений. Паралимпийские игры стартуют сегодня вечером в Пекине. Российских и белорусских представителей от них отстранили в связи с вторжением в Украину. После его начала целый ряд делегаций пригрозил сняться, если им будет позволено участвовать даже в нейтральном статусе. Ранее Россию также отлучили от конкурса песни Евровидения и от Каннского фестиваля этого года. Глава Российской Православной Церкви, патриарх Кирилл, обратился к священнослужителям с призывом возносить молитву о скорейшем восстановлении мира в Украине. Сегодня согласованный текст этой молитвы разослал по епархиям, управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Дионисий. И о погоде. Сейчас в Москве минус 4 градуса, ясно, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Утром минус 3,5 и пасмурно. Андрей Шашков, служба информации «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» напоминает, что любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.
Давайте, алло. Алло. Давайте в Zoom войдем, а?
Время родиться и время умирать. Время обнимать и время избегать объятий. Есть время работать, есть время любить.
А время Белковского на «Эхе» в субботу после 21 часа.
Каждую неделю Станислав Белковский напомнит вам о важном событии в прошлом и с его помощью объяснит настоящее. Алло. Точка зрения, которую вы не могли себе представить.
Давайте
развитие событий по версии главного русского провокатора.
Каждую субботу после 21 часа время Белковского на «Эхе» Москвы и на нашем YouTube-канале.
Хорошо. Скажите,
Белковского. Это твое лучшее время.
Да. Ну вот, мы возвращаемся в эфир. К сожалению, мы не можем запустить Zoom. Продолжаем разговаривать заочно. Но, с другой стороны, а кто же, собственно, не видел моей довольно заурядной внешности? Так вот, есть еще, конечно, один вариант, при котором это опьянение может как-то схлынуть. Мне, кстати, тут же пишут, а как же человеческая природа, о светоносности, о которой вы столько говорили. Да, в общем, действительно, я верю до сих пор в светоносность человеческой природы, хотя оболванивать ее можно долго и успешно, и без каких-либо проблем. Но, видите, эта светоносность очень хорошо заглушается в России, я об этом много раз писал, одним очень важным соображением. Чрезвычайно долго российская цивилизация, как она себя называет, или человечество России, как это называет Юна Морец, или человекость России, как это пышно, пафосно, безвкусно называет все та же Юна Морец, эта человекость очень долго жила в сознании своей отдельности, национальной исключительности. Дело в том, что ничего, так сказать, убийственнее чувство своей исключительности, чувство своего национального величия, ничего убийственнее этого нет на свете. Проблема в том, что такое национальное самообольщение, как правило, заканчивается тем, что нация приступает от самообольщения к самоуничтожению, переходит. Это то, о чем говорил Владимир Соловьев. А не тот Владимир Соловьев, который всем известен благодаря телевизору, а тот Владимир Соловьев, который философ, историк и духовидец. Так вот, именно это чувство своей национальной исключительности, отдельности, ну, острова Россия, как это называл покойный Цимбурский, это российскому сознанию очень присуще. И на этом отличие россиянина от прочего мира всегда можно сыграть. Это довольно катастрофическая ситуация, потому что пропасть между Россией и остальным миром всегда больше, чем, скажем, пропасть между Россией, властью ее и ее властью. Всегда можно переступить через эту пропасть, лишь бы не уподобиться остальным. Вот это чувство, что мы другие, у нас другие приоритеты, что мы духовные, а не корыстные, что мы добрые, а не расчетливые, это сидит очень глубоко. Я не знаю, собственно, кто это придумал. На самом деле это еще и во времена Ивана Грозного существовало. Мы такие добрые, что готовы запытать друг друга до смерти, но это от доброты. Это особенно наглядно, скажем, в сочинениях несчастного безумца Гаргулова, который убил Поля Думера, французского президента, политэмигрант, какой политэмигрант? Белый эмигрант-безумец, который, значит, писал все время: «Фиалка машинку победит». Под фиалкой поднимается, видимо, наша русская цивилизация, а под машинкой механистическая цивилизация Запада. Это совершенно чудовищная идея. Но это идея, которая хуже любого фашизма, потому что она, в общем, труднее убивается, она труднее формулируется. Эта идея иррационального превосходства, она очень укоренена. Вот с ней надо что-то делать, ее надо как-то победить, но ведь тогда, понимаете, исчезнет же гордость, исчезнет ресентимент. Ресентимент – это система ценностей, построенных на рабстве, по Ницше. А эта система ценностей предполагает всегда, что мы живем чудовищно, отвратительно, но надо это компенсировать. У нас это гиперкомпенсировано. Зато литература, зато балет, зато гигантские проекты и прорывы. Вот эта иррациональная русская душа, действительно, знаете, она сейчас показала всему миру свою изнанку. Ужас-то весь в том, что рухает на наших глазах, простите за такой глагол, не просто путинский миф. На наших глазах рушится тысячелетний русский миф, в основе которого лежала иррациональность русской души. Совершенно правильно недавно написал один блогер, не буду его называть, чтобы не создавать ему неприятности, а особенность вот этой волшебной русской души заключается в том, что эта душа садическая, чудовищно жестокая, но она все время говорит о том, что она загадочная, что она иррационально добрая. Ну, в общем, весь иррационализм, все, на чем построена всегда была романтическая философия. Вы не поймете, вам этого не объяснить. Если этого вы не понимаете, то вы не русский. А что тут понимать-то, собственно? Безумная зависть, страшное озлобление, а патологическая неспособность жить человеческой жизнью, презрение к комфорту и счастью и дикое страстное желание испортить жизнь всем. Ну, это довольно такой тип распространенный фам-фаталь русской женщины, которая как бы искупает это все личной очаровательностью. Но когда это все еще снабжено танками и какой-либо очаровательности лишено, ну о чем здесь говорить? На чем здесь можно строить международный имидж? О какой привлекательности можно говорить? Естественно, что такой ресентимент, он приводит к постоянному поиску, во-первых, врага вовне, а во-вторых, врага внутри. Все время мы выделяем придирчивым взором тех, кто неправильно скорбит в похоронах, неправильно празднует праздники, не то ест, не так готовит. В любом абсолютно национальном сообществе всегда замечается некое подобие солидарности. И только у россиян, которые воспитаны в презрении к другим, а это презрение, собственно, является таким национальным raison d'être, национальной причиной быть, да, если угодно, национальным ноу-хау. Эта солидарность внутренняя полностью отсутствует. Она проявляется иногда во время войны, но тоже не особенно. Тот неправильно воюет, этот откосил. Вот сейчас в Украине некоторые люди умудряются уехать из Киева. Никто не упрекает их в предательстве, ну, кроме немногих носителей советской ментальности. Они говорят, что спасся, и слава богу. Но в России любой человек, который ведет себя иначе, воспринимается как предатель. Вот это ощущение тотального предательства, постоянного поиска врага – это главная основа русского дискомфорта, потому что действительно русская жизнь очень дискомфортна. И главное желание, к сожалению, главное желание современного россиянина – это отравить жизнь себе, соседу, другой стране. Ничего предложить не можем, кроме газа и нефти, но ненавидеть умеем, как никто. Это все выплыло, это все вылезло на поверхность. Все, что отравляло здесь жизнь, и к тому же чудовищная готовность обожествлять любую силу и всегда думать, а я могу хуже. Вот это желание первенствовать в отвратительном. Вы можете плохо, а я могу еще хуже, гораздо хуже. Я могу переиродить любого ирода. Ну, вот это то, о чем Марья Васильевна Розанова говорила. Это гордость быть плохим, стремление быть еще хуже. Это, я не знаю, чем это воспитано, не знаю как. Это не славянофильская идея. Это, может быть, идея, восходящая к Грозному, идея такого, ну, полного бесправия, которое как-то компенсируется самоуважением. Да? Зато я такой раб, что все остальные рабы по сравнению со мной свободные люди. Ну, это очень странная позиция. Может быть, на наших глазах сейчас это заканчивается. Но я не очень в это верю, потому что вывести из этого опьянения ведь очень трудно. Понимаете, как я уже говорил, человек, опьяненный мухоморами, он это опьянение ни на что не променяет. Потому что здравомыслие, оно требует ума, ответственности, какой-никакой работы над собой. А опьяняться мухоморами можно долго, пока не наступит психическое истощение. Вот я думаю, что Россия сегодня находится в стадии этого психического истощения. Что я думаю насчет закрытия эхо? Понимаете, видимо, эхо для меня всегда было таким, не скажу священной коровой, но, по крайней мере, такой довольно существенной частью русской жизни, которая один раз посягнула закрыть БКЧП, закрыла, и перестала существовать. Сейчас, когда российское государство ничего абсолютно не стесняется, порвало со всем миром и может творить абсолютно все, что угодно, ну вот что захочет, то и будет воротить. Захочет, отберет сбережения, захочет, мобилизует всех. Даже дети перестали быть сакральной скрепой, потому что с детьми можно творить все, что угодно. Но некуда отступать, да? Поставлен на карту России. Вот в этих обстоятельствах закрыть какое-то там эхо – это совершенно не проблема, потому что оказалось, что не проблема разбомбить большую европейскую страну соседнюю. На этом фоне эхо, дождь, любые там частные аресты и задержания – это совершенно ничтожное явление. Другое дело, что огромное количество людей все-таки от эхо зависели. Для них это было не то чтобы элементом психологического комфорта, но как привычкой к потреблению, если хотите. Для них это было некоторой радостью, довольно существенной радостью, вообще не с единомышленниками. Конечно, горе этих людей тоже совершенно ничтожно на фоне страданий украинцев. Но все-таки это какая-никакая, но еще одна психическая травма, еще одна небольшая трещина, такой кракелюр на психическом здоровье страны в целом. Конечно, эхо будет вещать. Никуда оно не денется, потому что весь мир предоставит ему помощь, платформу. Там, ну, не будет газпромской зарплаты. Найдут люди, как зарабатывать. Будут просто на улицу выходить и перешептываться. Это тоже такой себе вариант. Другое дело, что есть вот некоторые приметы. Когда человек начинает бороться с реальностью второго порядка, ну, то есть уничтожать СМИ, запрещать книги, это значит, у него в реальности первого порядка обстоит не очень хорошо. И, значит, наказывать за правду о войне, наказывать за само слово «война», переходить от цензуры текстов к цензуре словарей, то есть запрещать слова – это признак того, что дела идут плохо, погано идут дела. Тем более, что все-таки любое население, оно нуждается в каких-то радостях. И единственной радостью не может быть военный парад. И не может ею быть попойка. Я не знаю, но Юрий был очень плохим писателем, я имею в виду Михаила. Он не унаследовал способности отца. И он действительно отличался страшно плоским мышлением. При этом он был биолог, и удивительно, что, понимая такие сложные материи в биологии, будучи неплохим психологом в качестве предпринимателя, он так обожествлял тупую примитивную силу в качестве руководителя, вот это в качестве так сказать, автора трактатов. Это ужасно. Он мечтал для России вот об очень простых радостях. То, что Олесь Адамович называл «радость ножа». Ну, мерзкое довольно ощущение. И вот я не думаю, что вся Россия может упиваться муками стариков и детей. Ну, можно там неделю этим упиваться, что да, старикам и детям плохо. Ну, 2 недели можно. Кстати говоря, страданиями Донбасса вся Россия такая именно патриотическая упивалась 8 лет, садически расчесывая эту язву, делая ее все глубже. Мы же прекрасно понимаем, что на территории остальной Украины ничего подобного не было. А именно они были там, где были Бородай, Гиви и Моторола. Там, где Россия прислала разбираться своих, как она считала, лучших сынов. Во главе с Гиркиным и некоторым количеством идеологов. Это все, как мы понимаем, действительно вина и заслуга все того же русского мира, который нуждался в своем плацдарме в Украине. Но и эта радость, в общем, она довольно быстро надоела. Как-то она перестала бесконечно компенсировать страдания и унижения. Поэтому верить в то, что Россия вечно будет наслаждаться садизмом по отношению к окружающим, ну, не хочется в это верить. Конечно, садомазохизм – это сильное развлечение, и многие, так сказать, всю жизнь этому посвятили. Но немножко утомительно, не все же маньяки. Поэтому есть у меня надежда на некоторое отрезвление. Эхо было одной из тех немногих сил, которая позволяла как-то, ну что ли, поразвлечься, понимаете, которая позволяла немножечко, ну, забыться на короткое время. А тут же, понимаете, вместо забвения на короткое время возникает сплошное чудовищное однообразие, единообразие. Да? И я не очень понимаю, ну хорошо, ну вот не будут люди смотреть «Дождь», что они будут смотреть круглые сутки? Вот эти вот ток-шоу, которые продолжаются бесконечно и которые продолжают, кстати, становиться все более фриковатыми. Ну неужели в самом деле для всей огромной страны с там многотысячелетней культурой, ну, конечно, немного тысячелетний, но хотя бы 300-летний, 500-летний. Это все не может же этим исчерпаться мир. Я уже не говорю о том, что железный занавес, ну, он мог быть терпим, когда у России была какая-никакая культура. А, так сказать, наслаждаться бесконечно трудами тех писателей, которые подписали письмо в Литгазету, ну, даже если учесть, что среди них были люди талантливые, как, так сказать, Евгений Лукин, или, ну, не буду всех уж называть, ну, ребят, ну, что они могут предложить-то вообще, кроме своих рифмованных проповедей и железных маршей? Довольно жуткое ощущение. У меня нет чувства, что Россию удалось окончательно запереть в границу концлагеря. Я думаю, что ей рано или поздно надоест. Вопрос, как долго ей будет надоедать. Ну, о перспективе военного противодействия я даже думать не хочу, потому что Третья мировая война, конечно, покончит с идеей национальной исключительности, вообще со всеми видами фашизма, но она и со всем остальным покончит. Да? Я помню, как я писал такую статью в свое время «Собеседники» вот, о лечении простатита, и мне кто-то сказал, что новая форма лечения есть. Ну, так была огромная мода на лечение простатита. И все у себя его искали. Я помню, была большая у меня об этом статья. И там вот мне один врач, ну, не врач, а самодеятельный такой целитель сказал, что если пропустить ток серьезный через предстательную железу, то человек от простатита излечится навеки. Я так подумал, что он может тем самым навеки излечиться и от насморка, и от мигрени, от всего практически. Ну, помните, была же эта замечательная мысль, что нет лучше средства от перхоти, чем гильотина. Третья мировая война – это не лучшее средство вот от того простатита духа, который случился сейчас у России. Конечно, очень бы не хотелось, чтобы конфликт эскалировался, чтобы он во что-то перерастал. Я немножко поотвечаю, тут у меня жуткое количество писем очень интересных. Вот хороший анекдот можем повторить, но вы не затем повторяете. А нет ли у меня надежд на Пурим? Да нет. Знаете, я надеюсь не на Пурим. Мне вообще кажется, что лозунг, конечно, 5 марта можем повторить, или там вообще март для русской власти не очень хороший месяц. Но мне бы хотелось, чтобы это обошлось как-нибудь без террора или более того, чтобы физическое здоровье правителя никак не влияло на состояние страны. То есть болезни, смерть, старость – это тоже деструктивные силы. Хотелось бы, чтобы мы проснулись. Хотелось бы, чтобы мы сами для себя что-то сделали. Волка на собак в помощь не зови. А звать себе в помощь старость, смерть или заговор – это ненадежно. Мне бы хотелось, чтобы действительно прозрение исходило либо от каких-то ответственных элит, ну, например, от Комитета национального спасения, который бы сказал: простите, мы видим, что у нас неадекватное руководство, мы хотим предложить другую модель руководства. Но, может быть, оно могло бы исходить от женщин России, которые сказали: мы не можем больше видеть смертоубийства, пощадите детей наших и чужих. Кстати говоря, мне вот сейчас широко распространяемые все эти призывы к миру, некоторые из них, вот некоторые, там два Владимира, перестаньте бодаться, уступите друг другу, они мне кажутся немножко фальшивыми, лицемерными, особенно когда женщины беспрерывно постят изготовленную ими еду и кричат: в моем журнале не будет войны, в моем блоге не будет места ненависти, давайте кушать. Ну, давайте кушать, я не против, кушать – дело хорошее, но вот эти все призывы, Владимиры, уступите друг другу, я, честно говоря, не ждал от Ксении Анатольевны Собчак такой безвкусицы. Ну, давайте вот в марте 45-го года попризываем, значит, прекратить убийство и помириться. Ну, какой сейчас может быть компромисс после того, как 8 дней утюжат танками и бомбардировками европейскую страну? О каком пацифизме можно сейчас говорить, когда хоть бы африканскую, да, хоть Антарктиду? Понимаете, о каком пацифизме можно говорить, когда на моих глазах мои друзья украинские, любимые мои друзья, люди, которые гораздо лучше и талантливее меня, мучаются и бегают по 5 раз в это несчастное убежище, а у кого-то наступает уже апатия полная, и дети рисуют танковые сражения. И когда мне мои друзья тут пишут: а ты что молчишь? А что я вот вяло, жалко оправдываюсь, а что я могу сделать, что я могу сказать? Ну, это же ситуация настолько больная, настолько патологическая вся. К какому миру здесь можно призывать? Россия в лице своего правителя, да и в лице своего чрезвычайно пассивного населения, испортила жизнь человечеству на многие годы вперед, испортила так, что это почти не с чем сравнить в истории. А если начнешь сравнивать, тебе немедленно прилетит за, значит, экстремизм или мало ли что. Ну, это безумная совершенно вещь. Да, жизнь не будет прежней, да, был ровный фон жизни, а вот решили ради величия себе такое учудить. Ну, знаете, я, честно говоря, не вижу хорошего выхода из этого. Вот тут вопрос, не находите ли вы унизительным, что многие журналисты продолжают работать в России среди этих искусственных чудовищных ограничений и бесчеловечных законов. Понимаете, нет сейчас другого варианта, кроме как работать под этими законами. Да, это омерзительно, да, ничего не сделаешь, но вы хотите, чтобы они вообще прекратили? Вы как тот хирург, который: а, все равно ничего не получается? Ну, не очень хорошо. Да, журналисты вынуждены работать в этих унизительных условиях. Да, многие вынуждены цеплять до сих пор на себя эту желтую звезду, эту чудовищную мерзкую плашку, признанную иноагентом. Хотя настоящий иноагент сейчас понятно, где находится. Тут, кстати, за плакат «Борьбы за мир» Ивана Золотова, гостя нашего эфира новогоднего, повязали, слава богу, он отделался административкой, в Екатеринбургской области, в Свердловской. А более того, он рассказывал, что священник повесил в церкви плакат «Нет войне». Пришли люди в штатском и заставили священника в храме снять этот плакат. Ну, о чем мы говорим, понимаете? Тут уже действительно ноги вытирают просто о людей. Ну, Ваня, вам моя поддержка. Нет ли чего-то жуткого в букве «З»? Есть. Это полное клиническое безумие. Но не будем забывать, что «З» – последняя буква алфавита. Они бы еще омегу сделали своим символом. А можно ли где-то послушать старые передачи «Голоса Америки»? Да нет. Я думаю, что не с чем их слушать абсолютно. Вряд ли они вас утешат. Вообще я не хочу, чтобы сейчас кто-то утешался. Сейчас такое, понимаете, сейчас либо человек впадает в безутешное горе, у него опускаются руки, он ничего не может делать, либо он начинает истерически каяться. Я уже говорил о том, что это тоже паралич. Дело в том, понимаете, что все эти истерические покаяния, они обессиливают вас. Я хочу, чтобы мы вошли в состояние здоровой злости. Чтобы каждый про себя сказал: «Нельзя со мной так!» Помните, надо пересматривать сейчас вот этот фрагмент из «Гамлета», когда, помните, Смоктуновский, он гениально же играет это, он умел сыграть злобу, ненависть, омерзение, он добреньким-то не был, у него был опыт фашистского плена. И когда он говорит там: «Вы можете, смотрите же, с какой грязью вы меня смешали, вы можете меня убить, но играть на уне нельзя», говорит он сквозь стиснутые зубы. «Вы не можете со мной этого делать. Прекратите создавать эту среду доносительства, подозрительности. Как вы смеете отнимать у меня все, что я скопил всей моей жизнью? Почему бы этого не сказать? Почему бы не впасть в состояние здоровой ненависти? Кто вы такие? Нам когда-нибудь стыдно будет вспоминать о том, что страной на протяжении стольких лет рулили такие ничтожества, которые двух слов связать не могут, которые врут на каждом шагу, которые не умеют грамотно писать. Вот было хорошее слово «балаокий», а здесь «воблаокий» персонажи рулили страной на протяжении такого долгого времени. Вся эта Дума, весь этот Совет Федерации, вся эта оборона, это вся пропаганда ненависти. И они сейчас отнимают у вас ваших детей, ваши сбережения, а сбережения – это эквивалент жизни, это вещь не последняя. Ваше будущее отбирают у вас. Они показывают, что с вами можно делать все, что угодно. Почему они решили, что они могут это делать? Вот это скажите себе. Я думаю, что страх, он изгоняется не любовью. Страх изгоняется ненавистью. Ненависть – это еще одно проявление оскорбленной любви. Почему не взять себя в руки и не сказать: «Вы не смеете пользоваться моей жизнью, у вас нет на это никаких прав. Вы, инопланетяне, захватившие страну, какого черта, по какому праву вы смеете отнимать у нас все?» Я, честно говоря, думаю, что такая позиция как-то несколько более, ну, как бы сказать, креативна. А спасибо за книгу «Списанные». Спасибо, мне тоже очень приятно, но мне и стыдно, потому что, ну, я ее в 8-м году написал, в 8-м году, а ничего же не произошло. А те, кто не уедет в ближайшие пару дней, посадят, а даже уехав из России, многие соблюдают цензуру. Понимаете, многие, уехавшие из России, они же уехали не насовсем. Они уехали или как я работать, или кто-то в командировку, они все надеются вернуться. Они мысленно эту пуповину не порвали. Порвать ее, наверное, очень трудно. Это поводок такой. Поэтому я не думаю, что этим людям будет так уж легко. Как, по-вашему, сколько поколений нужно, чтобы изжить карму многовекового насилия? Достаточно будет 2 свободных поколений. Но ведь в России никогда этих 2 свободных поколений не было. Всегда возникала либо Чеченская война, либо настоящий геноцид интеллигенции. Мне все вопросы, что делать, сейчас уже накипают, и многие готовы достать автоматы, но против кого, чтобы не промахнуться. Первыми не надо никогда стрелять. Вот кто начнет стрелять в вас, тем и отвечайте. Я вообще не думаю, что надо отвечать. Что я думаю, что надо для начала ввести себя вот в это состояние ответственности, состояние ответа. Вы можете сделать так, чтобы вас не трогали, чтобы вас боялись. Но я пока вот этого не вижу. Это не то, что дело настоящих буйных мало. Настоящих ответственных мало. Ведь, понимаете, это ваша жизнь. Украли ее, а не чужое. Да? Ну, хорошо. Значит, мы прервемся сейчас на новости, а потом вернемся. Конечно, смешно и жалко сейчас слышать это. Смотрите трансляцию этой программы. А мы смотреть-то ничего не можем. Но я вам клянусь, что в следующий раз, ребята, клянусь, у нас будет видеоизображение, потому что когда есть еще и визуальный контакт, ну, легче доходит мысль, все это будет. Чем объясняется мания доносительства? Мания доносительства объясняется очень просто. Человек, который доносит, избавляется от страха. Ему кажется, что он себя таким образом страхует. На самом деле доносчику первый кнут. Ведь понимаете, что нельзя делать? Вот это, пожалуй, важный совет. Нельзя давать этой власти никаких своих координат. Даже если вы анонимно донесли, они первым делом будут ловить доносчика. Потому что, а что это вы, это значит, о себе возомнили? Страшно сказать, но по делу Еврейского антифашистского комитета одним из первых был арестован Исаак Фефер, тот самый Ицек Фефер, тот самый, который на всех доносил и писал доносы на Михоэлса, и который всех сдал в результате, хотя его даже, в общем, от него не требовалось особенно, всю фабулу придумал он. Он был все равно гениальный поэт, но вот бывают такие ужасные извращения моральные. А дело в том, что люди, которые доносят, они надеются напрасно, что их не тронут. Нет, как раз в том-то и дело, что их тронут первыми. А зачем ты рядом стоял? Это вот у Достоевского есть знаменитая, по воспоминаниям Страхова, знаменитый вопрос про магазин Доциара. Вот стоим мы с вами на Невском у магазина Доциара и узнаем, что рядом разговаривают два заговорщика, а сейчас взлетит на воздух Зимний дворец. Вы пойдете в полицию? Страхов говорит, нет, не пойду. И я не пойду, но ведь это ужас. А почему не пойдет? Тут есть психологическая загадка. Достоевский умел их загадывать, но не очень умел разгадывать, хотя что я буду его критиковать. Тут на самом деле очень простая закономерность. Вы боитесь туда пойти не потому, что вы боитесь осуждения каких-то там ничего не значащих либералишек или там осуждения Запада, нет. И даже не совести своей вы боитесь. Вы боитесь потому, что доносчик первым вызывает подозрения. Я хочу сказать, я только что у магазина Доциара слышал разговор двух бунтовщиков. Да может, вы сами бунтовщик? Да если вы об этом знаете, может, вы сами раскаявшийся заговорщик? Им же надо дело слепить. Вы знаете, ничего нет проще, чем из свидетеля превратиться в обвиняемого. Это вам скажет любая жертва русских судебных разборок. Да? Мы с вами разговариваем сегодня еще час беспрепятственно. Новостей у нас, вторжение новостей у нас до двух часов не будет. Верите ли вы, что эхо вернется в эфир? Да, конечно, вернется. Слушайте, ну, в России вообще все возвращается. И все делается довольно быстро. Меня другое смущает, что это будет не прежнее эхо, что люди, побывав в подполье, они меняются очень сильно. Не то, чтобы я солидарен с названием автобиографической книги Петра Григоренко «В подполье можно встретить только крыс», но я скорее солидарен с мыслью о Достоевского, потому что в подполье ничего хорошего не бывает. Подпольный человек – это человек больной. Поэтому чем дольше эхо будет на подпольном положении, тем больше будет взаимной подозрительности, ненависти накопившейся. Потом, понимаете, вот это страшное чувство, что твоя жизнь ушла в никуда. Ведь, понимаете, у Венедиктова были возможности построить блистательную карьеру. Он человек исключительно талантливый, государственно мыслящий и знающий. И уж, конечно, если бы он захотел поставить себя на службу этой власти, он был бы успешнее всех. В диапазоне от Соловьева до Киселева, простите, что я их имена упоминаю рядом с ним. Но он не захотел. Он всю свою жизнь вложил в эхо. И я, свидетель, ничего ему это эхо не накопило, кроме определенного реноме, любви и ненависти очень многих. И вот, хотя я думаю, что и в школе он этой любви и ненависти нахлебался не меньше. И если бы работал в школе, эмоциональный диапазон тоже был бы такой же. Проблема в том, что отнимать у человека дело его жизни – это как у Твардовского «Отняли новый мир». Ну, Твардовский тогда сказал: «Пережили лето горячее, переживем и дерьмо собачье». Это можно и сейчас сказать, я цитирую дословно его дневник, это можно найти, это я не выдумал. Ну да, пережили лето горячее, переживем и вот это. Но дело в том, что человек озлобляется от этого, может умереть. Человека такого усталого не держи, пусть идет. Если у эхо, у людей, делающих эхо, отнять дело их жизни, у меня-то много всего, помимо там, я преподаю, я что-то пишу. Но и у меня, если я лишусь еженедельного общения с вами, будет очень серьезная проблема. Мне со многими будет не о чем поговорить. И у меня будет чувство крысолова, которое завел в никуда. Это очень гадкое чувство. Поэтому отнимать эхо, понимаете, ну это аморально абсолютно. И аморально, и опасно. Это очень нехорошо. Вот хорошее письмо. Пару слов про проклятых в кавычках русских. Не отождествляйте чекистов, узурпаторов с напуганным народом, который за два ковидных года потерял последние мозги. Ну, почему последние? Мозги как раз у народа в порядке всегда были. Который по недомыслию антивакцинил, позаражал друг друга. Россия стала лидером по смертности. Нет, не совсем. Многим здесь своя жизнь копейка и чужая головушка-полушка. Там, наоборот, там немножко иначе. Чужая шейка копейка. Там. Тем, кто специально не слушает «Эхо» или «Дождь», мозги промыли антиукраинской пропагандой. В моем полуторамиллионном городе с ясным сознанием крайне мало вышло на первый митинг в защиту Украины. От силы 70 человек. Да? От силы 70 человек – это прекрасная цифра. Я не знаю, почему так мало. Неужели насмотрелись на Беларусь? Я читал белорусские чаты с инструкциями, там было ясно сказано, что если вы беременны или страдаете психическим расстройством, лучше на митинги не ходить. Как же так произошло, что простое стояние на кольце под часами молча запрещено? Почему вообще нужно и спрашивать разрешение на проведение мероприятий, которые по определению не запрещены? Ведь это наше конституционное право. Никто же не бьет витрины. Мы просто лягушки, медленно сваренные. Повар стоит рядом, а другие лягушки с реки кричат: идите сюда, спасайте нас от крокодилов. Да, сейчас. Нас уже щипцами на тарелку кладут. Я никогда не голосовал за Путина, я не хожу на выборы, я верующий человек. Меня ужасает сегодня то, что Россия, которой было дано сокровище православия, которая должна была являть миру критерий... О, вот пошло! Ну что же вы несете? Почему Россия должна являть миру критерий истины? Где это написано? Народ богоносец, боговдохновенный и особенный народ. Россия ничего не должна являть миру. А в последнее время, как говорил Чаадаев, чаще всего являет дурной пример. Россия должна являть пример миру. А Франция не должна, Америка не должна. Что это за синдром национальной исключительности? Ну вы же здравомыслящий, нормальный человек. И вы сейчас начинаете говорить, мы должны являть миру, нам дано сокровище православия. Сокровищем православия, как и сокровищем католичества, и сокровищем протестантизма, можно поступить очень по-разному. Нам дано одно сокровище – Библию. И говорить здесь о православии не совсем правильно. Это не эксклюзивная религия, да? А вот действительно церковь не в бревнах, а в ребрах, это верно, но и не в церкви это дело. Понимаете, никакая церковь не спасет того, у кого нет личной совести. Поделитесь своим видением, как сохранять надежду на нормальную Россию, продолжать работать, мечтать, строить планы, да вообще жить, когда чувствуется, что огромное количество людей в России поддерживает этот мрак. Мне 27, скорее всего, большая часть жизни осталась в запасе, но не осталось времени, не осталось веры, что когда-нибудь будет не стыдно. Кать, понимаете, я не думаю, что сейчас вот надо радоваться работе, работать, радоваться здоровью. Сейчас надо копить ненависть, здоровую ненависть к тем людям, которые отнимают вашу жизнь. Нельзя, не надо вот это вечно все прощать. Вам плюют в рожу, а вы, значит, подставляете другую щеку. Тут же, понимаете, Бродский, на мой взгляд, очень правильно сказал, что идея подставить другую щеку – это идея переиродить зло, а вовсе не идея подчиняться ему. А меня так ударили, а давай еще и сюда ударь. Это издевательство, а не покорность. Поэтому мне кажется, что черпать где-то вечно надежду, ну, это пошлое довольно занятие. Человек надеющийся – это человек слабый. Не надо надеяться. Сейчас надо, наоборот, сказать себе, что все, упор. Понимаете, ну, как в падающем самолете. Мы все равно упадем. Конечно, можно сделать хуже, можно еще в тюрьму посадить, в тюрьме изнасиловать, там, да, они же очень любят рассказывать о насилии, да, упиваться им, можно там все что угодно сделать, швабра там разнообразная, Россия любит такие детали, но нельзя же, понимаете, нельзя все время дрожать, иногда надо себе сказать, все, упор, дальше нельзя, дальше дети. Вот дети, это раньше была такая серьезная вроде скрепа духовная. Я не знаю, кстати, вот это интересная тема, в какой момент детей перестали жалеть. в какой момент перестали говорить, вот нельзя, не смейте там наших детей хватать в автозаке. В какой момент стали безразличны детям? Наверное, понимаете, в тот момент, когда воспитание детей стало отождествляться с бесконечным чувством вины, что вы кормите неправильно, все делаете неправильно. Ну, когда воспитание детей перестало быть радостью и стало муторной обязанностью. На самом деле дети – это единственное хорошее, что у нас есть, лучшее, что у нас есть. Потом они такие трогательные, и потом столько вложено сил в воспитание каждого ребенка. Поверьте мне, те, кто остаются child-free, это очень большая работа. И вот все вот это, все эти бессонные ночи, все эти попытки найти хорошую школу, все эти мольбы, чтобы он что-нибудь съел, все это в одночасье убирают для того, чтобы атаковать ни в чем не повинную чужую страну. Ребят, ну, наверное, пора уже себе сказать, это же наши маленькие сокровища. Если бы речь шла о том, чтобы защищать нашу страну, кто-то вторгся бы на нашу территорию, ну тогда, как чапиковская мать, снимать винтовку со стены и говорить: «На, иди». Но когда никто не нападал, когда мы сами первые, ну о каком предательстве здесь можно говорить, когда человек сам хочет воздержаться от выполнения преступной задачи, а вы ему говорите предательство. Кошмар. Вот пишут, заявил Шойгу: главное для нас защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны. Да где украинский народ боролся против вашей страны? Ну, вы хотя бы на этот вопрос себе ответьте. А сейчас в России, пишет мой замечательный друг и соавтор Игорь, первое ощущение недельной давности меня не спросили. Сейчас в России время сорванных масок во всех смыслах. Мы победили ковид, а во всех противоборствующих лагерях легко разглядеть бездри и Пиноккио. Почему же среди тех, кто приветствует вторжение, так сильно проявляется открытое высокомерие? Вот это с нами Бог, и либерасты красиво говорят, только слышать их скучно. А это не высокомерие, это бездарность. Понимаете, но ведь любые люди, которые бездарные, они всегда высокомерны. Их единственное умение презирать. Вот я и говорил, это основная пестуемая веками черта рабского характера. Я раб, да, но я всех презираю с высоты моего положения. Я такой раб, что по сравнению со мной все остальные рабы глубоко свободные люди. 1 марта широко опубликовано обращение священнослужителей РПЦ против войны к Украине. Его подписали 300 священников и диаконов. Читали ли вы это обращение? Конечно, читал. Как вы думаете, полезно ли оно в нынешних обстоятельствах? Ну, как полезно? Понимаете, оно полезно, душе полезно для этих священников и диаконов. Может быть, кому-то в Украине легче от этого станет дышать. Но по большому счету, пришел ребенок. Жалко, что вы его не видите. Бэбс пришел, услышал, что отец говорит что-то грустное и злое, и он в своей манере пришел утешать. Как бы, да, я боюсь не раз еще сказать, что дети – это лучшее, что у нас вообще бывает. Стоит около и гладит, да, кричит: «Папа, спасибо, старичок, иди, сейчас поговорим». Жалко, вы его не видите, потому что ужасно трогателен его вид, и, может быть, это кого-то сподвигнет как-то поберечь своих. Что еще могло бы сделать духовенство для прекращения войны? Да ничего оно не может. Понимаете, вот еще раз говорю. Если у человека есть одержимость, духовенство может изгнать беса, но это же дистанционно не делается. Одержимость налицо. Сказал сегодня Макрону во время полуторачасового разговора: мы пока своего не добьемся, не уйдем. Макрон сказал, что, скорее всего, этот человек словно обманывает сам себя. Ну, обманывает он себя. Ну, какое духовенство? Духовенство, оно рассчитывает на тех людей, которые верят в Бога и желают добра. А как выглядит вера в Бога у президента России, вы можете посмотреть на построенный этот темно-зеленый храм военный. Священник пишет как раз, что желаю вам и всем нам духовной стойкости и верности. Правда, я тоже вам этого желаю. Я очень бы хотел, чтобы в нас было больше духовной стойкости. Вот депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов внесли в Госдуму законопроект о призыве на военную службу в Донбасс граждан, привлеченных к ответственности за участие в незаконных антивоенных акциях. Авторы инициативы считают, что такие лица должны увидеть своими глазами то, что превратил киевский режим в территорию ЛНР и ДНР. Да они и так все видят своими глазами. Они могут увидеть своими глазами, во что российский режим превратил Харьков, например, русскоговорящий город, где утверждали, что не будут бомбить жилые объекты. Я просто думал, кстати, а вот те поэты, те прозаики Харькова, которые поддерживали Владимира Путина, они сейчас ничего не стали понимать, когда Владимир Путин пришел к ним домой. Они не стали немножко задумываться, у них не стало возникать какое-то чувство вины. Если не стало, то, видимо, они тоже пребывают в состоянии одержимости. Но жили заповедь «не убей» вообще ничего для них не значит. Никакая заповедь ничего для них не значит. Ну, неужели вы думаете, что для них что-то значит слова? Заповедь «не убей» когда появилась? А что, в 2000-летие последних человеческой истории были хоть сколько-нибудь лучше предыдущих? Ну, может быть, некоторую утонченность появилась. У всех моих знакомых уже по два задержания на митингах, третья грозит уголовкой. И что делать? Не ходить на третье задержание. Ну, и вы сядете этим, вы ничего не добьетесь. Но разве что самоуважение и надежды, что в новой России будущего вам дадут пару раз выступить с мемуарами на вечерах воспоминаний, на юбилеях каких-нибудь борцов. Но все равно же никто из нынешней оппозиции во власть не войдет. Это совершенно очевидно. Я зашел в магазин автозапчастей, выбрал, что надо. Продавец сказал плюс 40% к ценнику. В 90-е я бы дал ему в морду и забрал бы все по ценнику. Сейчас мне 50. Хотелось, конечно, пристрелить, но нечем. Ну да, в 90-е у нас же, понимаете, не было вот этого синдрома выученной беспомощности. У нас вообще еще никакой беспомощности не было. Вот потрясающее письмо, я его должен зачитать. А зло побеждает, зло торжествует, в душе предчувствие катастрофы, нас меньшинство, большая часть людей поддерживает то, что сейчас творится. Коллега по работе в ответ на новость о том, что где-то в Лондоне отказались обслужить русскую женщину, сказал, что похоже и там, нужно проводить денацификацию. Душно было эхо, его закрыли, Ютуба тоже недолго осталось. В голове крутится картина страшного будущего, уезжать некуда и не на что. Все чаще приходят мысли, что выход только один. Андрей, 47 лет. Андрей, понимаете, суицидные мысли – это унизительно. Это унизительно. Вот мне все время вспоминается замечательная фраза из романа Нилина «Жестокость». Страшно мне было, что такая тщедушная личность, как Узелков, доконала Веньку Малышева. Вот это тщедушная личность, эти слова большого русского писателя Павла Нилина. Дело в том, что тщедушные личности, они действительно могут доконать, это никто не спорит. Но как же унизительно. Самоубийство – это вообще страшное унижение. Вы помогаете им убивать себя. Они же только этого и хотели. Вот этой последней радости не надо им доставлять. Я вот сейчас подумал, да, ну, действительно, эхо было отдушиной. Но это хорошо, что они закрыли отдушину в том смысле, что теперь в наступившей ухоте не будет квазиутешений. Да, вот у нас есть эхо. По крайней мере, еще осталось отдушина. Да вот не надо отдушин, да? Как было сказано у Наволы Матвеевой, острочки подобие отдушин, но жизнь утекает сквозь них. А действительно, пока у человека есть на что надеяться, он не склонен ни к радикальным действиям, ни к повышенному самоуважению, ни к гордости. Сейчас нужна гордость. Вот, знаете, все говорят, что у нас огромная вспышка национальной гордости. Нет, это огромная вспышка национального унижения. Я горжусь тем, что со мной можно сделать все, что угодно. Это пошлость. Я думаю, что надо наоборот им сказать, не все ты можешь сделать со мной. Вот здесь предел, за этот предел ты ничтожество не смеешь заступать. Вот это сказать. Ну, ведь, собственно говоря, независимость граждан начинается с того момента, когда у них появляется неприкосновенное жилище. А какое жилище в России неприкосновенное? Вошли, дверь выпили, бар болгарки вперед. Они действительно, они все с вами могут сделать. Нет ничего, чего эта власть не могла бы сделать с соседями, с Украиной, с нами, потому что у них ядерное оружие и нацгвардия. Вот они захватили ядерное оружие, которое, кстати говоря, выковали для них ненавистные им ученые. ученые, которых заставили это делать. Вот никакой заслуги в том, что у них есть территория, ядерное оружие, советское прошлое, никакой заслуги нет. Они чистые захватчики. Но ничего не поделаешь. Вот, так вот в какой-то момент надо им сказать: хватит, ребят, хватит. А если вам церковь помогает, значит, церковь. Надо жить, надо выживать, но на восьмой день лично у меня потихоньку началась истерика. Нас всех расстреляют, кто не согласен с курсом партии, и вводом войск. Максимум посадят или расстреляют приблизительно через год. Меня точно, я ведь молчать не стану. А, ну, видите, если вы сразу себе скажете, что вас расстреляют, то у вас ничего особенного не получится. Надо считать себя не бессмертным, а трудноубиваемым. Сейчас нации надо сохранить Навального, с которым они уж точно могут сделать все, что угодно. Это страшная, конечно, вещь, страшная мысль. Но они угрожают, да, они делают все. Мне все время звонят какие-то голоса с кавказским акцентом, говорят, что они рабы, верные слуги одного руководителя, и они меня отыщут везде. Я спрашиваю, это кто? А это неважно кто, говорят они, с очень искусственным акцентом. Я не верю, что кто-то на Кавказе способен так хамить. Ну да, они будут давить, конечно, они будут пугать. Но дело в том, что это же определенный предлог для самоуважения. Видите, они вас так боятся, что прибегают к абсолютно школьническим тактикам запугивания вас. Да? Как вы считаете, изымут ли из школьной программы в ближайшее время Гоголя? Да, наверное, за фразу «в страшной мести», но уже был мертвец и глядел как мертвец. Или вот за этот эпизод, когда «нет тебе прощения, великий грешник, святые буквы в книге налились кровью». «Не могу за тебя молиться». Ну, наверное, такие вещи. Да. Тут действительно нет прощения. Понимаете, обычно, ну, хоть какие-то можно найти оправдания, хоть какие-то положительные черты. Ну, хоть, я не знаю, ну, там животных любил, да? А здесь как-то, ну, никакой. Животных любят те, кто сейчас пытается с собаками и кошками выехать из Украины. Вот у меня одна такая семья есть. Там муж остался воевать, а жена с дочкой и кошкой выезжает. Ее в Румынии нигде с этой кошкой на ночлег не берут. А она кошку не может выкинуть. Пишет, мне эта кошка как старый родственник. Вот это любовь к животным. Мне кажется, вечера на хуторе близ Диканьки снимут из школьного конкурса к следующему учебному году. Да, конечно, снимут. Да, они вообще, наверное, отменят обучение. Зачем оно нужно? Потому что литературе... Ну зачем? Маршировать надо. А вертятся в голове строчки из песни Городницкого: «Да на грязной войне убивают, как на чистой». Может быть, разберете ее? Ничего сегодня не буду разбирать. Сегодня буду отвечать на вопросы. Нет желания разбирать стихи в такую пору. Что говорить другу, которому еще нет 40, который не смотрит телевизор, то есть не зомбирован пропагандой, но рад тому, что Россия вторглась в Украину, якобы давно их надо было проучить? Как дискутировать с многочисленными комментариями в интернете и секты, где вы были 8 лет? Ну, знаете, про секту, где вы были 8 лет, уже подробные появились ответы. Мы-то как раз 8 лет пытались эту войну остановить и, соответственно, остановить и зверства, которые происходили в Донецке, катастрофу в Одессе. Кстати, что происходило в Донецке, вы можете хорошо увидеть из фильма Сергея Лозницы «Донбасс». Это фильм же абсолютно достоверный, он поставлен по роликам, которые реально были выложены в сети, и все что-то, все реплики документальные. Вот посмотрите его, вы много увидите, многое поймете. Что касается, значит, человека, который говорит, давно их надо было проучить, понимаете, это же все самоутешение раба и самоутешение неудачника. Он все время хочет кого-то проучивать, потому что у него ничего нет. Я, кстати, посмотрел вот так на своих друзей, которые наиболее активно поддерживают войсковую операцию, назовем это так. Это же неудачники в основном. Это люди, которые считают себя недооцененными, которые считают себя гениальными поэтами и думают, что вот теперь они выбьются в лидеры, всех приличных поэтов выкинут, расстреляют, посадят или выгонят из страны, и они будут главными. Это все, я еще раз говорю, сентимент, это мораль раба, это утешение раба. Да, я раб, но я рабею всех вокруг себя. Но когда бы я не знал заранее пристрельный воробей, что чем я бывал тиранее, тем выходил рабей. Там, опять-таки, грех себя цитировать. Верите ли вы, что вернётесь? Не верю, а знаю. Как говорил Юнг, его спрашивали, неужели вы, большой ученый, верите в Бога? Нет, конечно, не верю. Это слабое слово. Я знаю. Вот и я знаю. А другое дело, что я рассказывал много раз про эту девочку, которая точно предсказывает будущее. Она сказала, да, безусловно, будет после путинского правительства. И, может быть, даже очень скоро. Вопрос в том, что оно не удержится. Вопрос в том, что ситуация гражданской войны неизбежно раскачана общество до нее. И, конечно, война из Украины придет в Россию. Может быть, что Украина выгонит войну со своей территории. Но вот в Россию она может прийти. Как вы оцениваете Зеленского? Восторженно. А осмелится ли кто-нибудь остановить из ближнего круга? Нет. Верхушечный раскол возможен, верхушечный переворот, не знаю. Не в нем, понимаете, не в верхушечном перевороте дело, потому что если это даже если появится свой Штауфенберг, ведь Штауфенберг был фигурой довольно сложной. И я не думаю, что на него здесь вся надежда. Это не отменит главного, это не отменит идеологии, это не будет разоблачение философии. В себе надо это сделать, понимаете? Надо совершить верхушечный переворот в себе, в своей голове. И тогда вы поймете, что нельзя с вами делать все. Каковы перспективы остановить человека, которому я в душе не желаю смерти? Да никому не надо желать смерти, это же нас разрушает. Перспективы остановить незначительные. Что вы делаете в Штатах для того, чтобы остановить? Ну, что могу, как и всегда. Я делаю все, что делал в России. Я пишу. Я выступаю на конференциях. Я был вчера на студенческой встрече, как тоже вот тут был митинг такой студенческой поддержки Украины. Но я прекрасно понимаю, что от одного человека толку нет никакого. Надо либо в себе это сделать, либо надо действительно научиться искренне и глубоко ненавидеть лгунов, демагогов, разжигателей ненависти. Понимаете, есть разная ненависть. Есть ненависть к чужим, к соседям, она замешана на зависти. А есть ненависть к унижению человеческого достоинства. Но это, понимаете, как, скажем, как грязно-лиловое отличается от алого. Есть ненависть грязно-лиловая, а есть алая. Вот такая ослепительная, Скарлетт. Вот она должна быть. Мне кажется, что нынешняя власть уже вырыла себе яму, но не ясно только, как именно она себя закопает. То, что вырыли яму, безусловно. Проблема, Леночка, в том, что они закопают себя вместе с нами. Вот в чем проблема-то. Они себя-то закопают, конечно, но вы подумайте, что тут после них останется. Гнойник-то прорывается иногда. После того, как гнойник прорвался, может сепсис наступить. В общем, все дело. Тут может наступить сепсис для всей страны. Имеете ли вы какое-либо отношение к сетевым сообществам, где выкладывают ваш текст? Нет, не имею. Вы так давно... Ну, там, где я сам выкладываю какие-то тексты, там в Телеграме, там я. Ко всем остальным я не имею никакого отношения. Вы не так давно говорили, что чувствуете близкие перемены, что они случаются в этом году, и вот война. Мне кажется, Россия кончается. Нет, ну слушайте, Россия переживала смутное время, переживала страшное опустошение. Смута и здесь будет, пока не начнется какая-то новая переучрежденная государственность. Дай бог, чтобы волевые люди оказались в это время у руля. Не просто волевые, а еще и с люди с совестью. Ничего не начнется, ничего не переучредится. Ну о чем вы? Что? Но смута была. Все было. Россия через все, что можно, уже прошла. Может быть, попробовать жить по-человечески. Меня тут многие спрашивают, все в России было, теперь уже и фашизм. Что же будет? Да вот будет то, чего еще никогда не было. И, как помните, как сказано у Шварца. И все мы будем счастливы, очень счастливы, наконец. Последняя реплика в «Драконе». Очень значимо. Это не просто розовый бантик в финале прессы. Я вас очень люблю. Спасибо, я вас тоже очень люблю. Что вам подсказывает дальнейшая интуиция? Сейчас ощущение, что мы в пике. Буковский говорил, что Россия должна пережить период распада, но как-то возможно, учитывая ядерное оружие. Да дело не в том, что распад. Распад в России был. Можно попытаться сказать себе, все, с этого момента в России у человека есть права. Надо перестать повторять идиотскую фразу о том, что права человека – это оксюморон. Что, или оксюморон, как правильно, что у человека нет прав, а только есть обязанности, и что вот надо еще и усугубить трагедию его земного существования, и что и Кафка говорил, что нет никаких прав. Во-первых, Кафка этого не говорил. Он говорил много о трагедии земного существования, да, и предсказывал, конечно, не тоталитаризм, а как бы тоталитарное одиночество человека в мире вообще. А, как говорил Таш Розного, смерть безальтернативна, как Путин. Но это не, так сказать, повод ухудшать жизнь человека еще. Прощенное воскресенье, 6 марта, христианский праздник, последний день перед началом Великого Поста. В этот праздник вы должны попросить прощения у всех, кого обидели. Как сейчас может помочь православная церковь? А вот так и может. Нет тебе прощения, великий грешник. И мы перед Киевом, перед Харьковом, перед Черниговым, мы виноваты неоплатно. Надо понять, что они там за нас воюют, не только за себя. Они воюют там за человечность, за нас, за Христа. И вот какое тут может быть прощенное воскресенье? Тут надо себя не простить. Мне кажется, что прощенное воскресенье, вообще к этому обычаю просить у всех прощения один день в году. Я всегда относился очень, знаете, ну, скептически, потому что истинная практика заключается не в том, чтобы просить прощения. Христианская практика заключается в том, чтобы себя не прощать. Давайте себе не простим. Мы простили себе Афганистан, мы простили себе Прагу, мы простили себе Сталина. Давайте, вот это будет предел, что мы Украины себе не простим. Что мы поймем, так дальше жить нельзя. Самодержавная практика приводит к вырождению нравственности, к вырождению совести. Мы не можем так больше. Нам некуда дальше. Вот давайте здесь поставим барьер, с которого начнется непрощение, с которого начнется новая Россия. Давайте у нас будет одно непрощенное воскресенье. И это будет воскресенье всей нации. Достоверна ли такая-то информация? Не знаю. Я не берусь, не будучи свидетелем событий, о них говорить. Если злые люди объединяются, чтобы творить зло, то тем более близкие люди добрые должны объединиться, чтобы творить добро. Это Лев Толстой. Знаете, Толстой, он действительно хорошо думал о людях. Зло объединяется с большим трудом, очень плохо объединяется. Можно сказать, что оно не умеет объединяться. Понимаете, вот, казалось бы, как должны быть едины все эти подонки, которые сегодня поддерживают войну или военноподобную операцию, там неважно. Но они не едины, они выясняют отношения, они пихают друг друга у кормушки, они постоянно выясняют, кто из них более лоялен. Они друг на друга доносят, ты ставил подпись, нет, ты не ставил подпись, а ты неохотно поставил подпись в этих своих восторженных письмах. Они, я, кстати, это грешным делом предсказал, потому что ЖД, помните, там есть эта писательская группа Соловьёва Генштаба, которая выехала в части, и там постоянно друг на друга доносят, и все пишут поддерживающие письма одобрительные. И все время за скудным обедом продолжают ругаться. Это действительно если бы зло умело объединяться, больше вам скажу, если бы у них получилось, хорошо, вот они выгнали всех, кого называют либерастами и толерастами, на самом деле всех, кто просто талантлив. Вот они их выгнали, допустим, они их оттеснили. Ну а сами-то они что, счастливы, что у них-то получилось? Если бы у них получилось, можно было бы сказать welcome, давайте показывайте. Но у них не получилось. Все, что получилось пока у российской государственности, это напасть на Украину и отравить жизнь России. Вот все. Им нечего предъявить. Ни ослепительных открытий, ни потрясающих идей, ни великих художественных текстов, ни потрясающего продления жизни. Ну, может быть, некоторый рост благосостояния на почве нефтяной ренты. Но ничего кроме этого. Ничего у них не получилось. Даже как получилось, в общем, они даже и воевать не особенно научились. Они, ну, убивать тоже надо профессионально, прости господи. Но они убивают как-то очень неумело, с 15-й попытки. Вообще есть ощущение, что они ничего не умеют, кроме как гордиться, ненавидеть, и, как в известном стихотворении, ходит с песни надувающейся. Ого-го-го-го-го! Вот я! Ну и что? И что ты можешь? Вот, понимаете, если бы что-нибудь получилось, но получился пуф, получился кровавый пуф, как называлась известная книга, Всеволода Крестовского. Хороших людей больше, чем плохих, но они хуже организуют. Нет, я так не думаю. Я думаю, что люди все примерно одинаковые, но одни подвержены опьянению мухоморами, а другие нет. Моя интуиция тоже шепчет, что нас ждет гражданская война. Долго ли она будет длиться, и кто в ней победит? Мне темно и страшно. Ну, победят в ней, разумеется, люди, которые что-то умеют. Но вопрос, будет ли это гражданская война, потому что вполне возможно, что будет ядерная, и тогда не будет ничего. Но они могут нажать на кнопку, они могут прибегнуть к последнему аргументу. Огромное уважение за то, что вы подписали. Ну уж, господи, ну, предложил Зыгорь, это его инициатива. Спасибо ему, я не в порядке доноса, а в порядке установления приоритета. Я подписал, потому что мне текст понравился. А вот текст письма, который тут, значит, недавно поэты коллективно предложили, мне не понравился. Видно, что плохие поэты. Поэтому я решил, что я уже достаточно наподписывал в качестве прозаика. Последнюю неделю меня преследует ощущение реальности. Я чувствую, что попал во вселенную Твин Пикс. Эту вселенную очень точно изобразил Линч, который, кстати, одним из первых обратился к Путину с просьбой прекратить войну. Стивен Кинг и Дэвид Линч лишний раз доказывают, что люди, понимающие в хорроре, понимают и в механизмах внутреннего сопротивления. Владимир Путин, очевидно, одержим. Да знаете, я написал об этом в одной колонке, но ее никто не стал печатать. А на следующий день закрыли то издание, которое не стало ее печатать. То есть это напоминает мне любимую Михаилом Успенским цитату из Миттерлинка. Те, кто пойдут с детьми, умрут, а те, кто не поймут, умрут на несколько секунд позже. Если Россия выберется из этого ада, что делать с евразийством, эзотерическими версиями истории, фолк-истории, творчеством Гумилёва и Дугина? Не знаю насчет Гумилёва. Гумилёва, наверное, рассматривать как такого автора фэнтези. Дугина просто признать военным преступником. Но думаю, что Дугин не самый вредный и опасный из этих людей. Он такой тоже фашистующий мечтатель. Но что будет с евразийством, понятно. Что будет со сменовекством, понятно. Со всеми иррациональными версиями истории тоже понятно. Господь, наконец, с ними разобрался. Он дал им показать себя в действии. И евразийство, и сменовеховство, и идея, что цель и смысл существования России – это существование российского государства, а вовсе не культуры, и не науки, и не людей. Это все погибло, это все кончилось. Им дали порулить, им дали реализоваться, им дали побыть главным дискурсом, хозяевами дискурса. Русские националисты себя похоронили, как хоронят себя любые националисты. Спасибо, до свидания. Я, кстати говоря, думаю, что украинским националистам, которые там были, в общем, тоже дан очень серьезный урок. Любое национальное самоубийство теперь будет менее возможно. Но дело в том, что нациков настоящих в России было гораздо больше, чем в Украине, просто потому что Россия больше. И потому еще, что нету никакого противоядия. Украина-то все-таки интеллигенция, она и сделала Майдан. А в России интеллигенцию втоптали в навоз. Кому можно верить в ситуации, в которой мы все сейчас оказались? Нравственному компасу. Мне замечательно Лилиана Комарова говорила, если некого слушать, слушай себя. Если нет знакомых, которые бы находились в центре событий, есть события, и очень многие блогеры оттуда пишут. Хотелось бы получать безэмоциональную информацию. Мирон, безэмоциональной информации не бывает. Не бывает. Ни объективная, ни субъективная. Это все невозможно, к сожалению. Что делать, если введут военное положение? Бежать? Ну, можно, конечно, действовать сообразно военному положению. Можно там действительно гасить свет в 9, светомаскировку установить. Можно. Дело в том, что они сейчас будут предлагать все более абсурдные меры и действия. Посылать протестующих на войну, смертную казнь могут вести, могут вести публичную смертную казнь, могут конфисковать все. Они все могут, понимаете? Могут ворваться к вам в дом и сказать, все, здесь теперь будут, значит, жить наши люди. Все что угодно. Надо это понять. Военное положение лишает их последних тормозов. И, конечно, они его введут. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Значит, надо в какой-то момент сказать, почему? Кто так сделал, что они могут со мной сделать все? Ну, наверное, есть какая-то такая зависимость ситуации от вашего мнения. Нет, безэмоциональной информации еще нет ее. Ну, где вы ее видели? И Украина сейчас тоже абсолютно эмоционально в подаче информации, и тоже субъективно. И это нормально. Значит, а что можно сказать про позицию Чулпан Хаматовой, которая говорила, пусть здесь будет Северная Корея, лишь бы не войну. Слушайте, Чулпан Хаматова, во-первых, я думаю, давно раскаялась в тех словах. Во-вторых, Чулпан сделала много добра. В-третьих, она сейчас в ряду самых яростных противников войны. Давайте не будем все время друг другу что-то припоминать. Мне тоже много чего можно припомнить. Я ведь очень топил за Путина в начале его власти, потому что я знал, и это я знал совершенно четко, что власть Примакова-Лужкова приведет к тому же самому немедленно. Лужков уже тогда ездил в Крым и носился с идеей его присоединения. Лужков был по своим зажимам прессы, по использованию своей столичной ренты, своего ресурса, он был таким Путиным до Путина. Любой правитель России после Ельцина был обречен на откат. Мне казалось, что при Путине этот откат будет мягче, и у него есть какая-то, что ли, питерская ирония. Оказалось, что нет, что его питерская ирония – это ирония блатного, которая смывается над жертвой. В общем, не было альтернатив, не было выбора. Я думаю, что Борис Немцов мог бы попытаться остановить ситуацию, но и у Немцова были страшные соблазны, я не знаю, как он мог бы им противостоять. Я думаю, что история идет единственным путем. Если России судьба была пройти через фашизм, надо попытаться пройти через него с минимальными потерями. Если это действительно такой признак, ну, подростковость. Мне здесь один антрополог американский сказал, фашизм – это вроде периода подросткового созревания, когда подросток совершает чудовищные мерзости. Надо нации через это пройти, чтобы никогда этого не повторять. Проблема в том, что Россия все повторяет, но, мне кажется, циклический путь закончился. Я солидарен с покойным Яновым. Этот круг последний. Больше такого не будет. Очень сильно. Сильно получилось. Моя жизнь парализована, я не могу работать, не могу заниматься привычными вещами, все теряет смысл. Я хочу что-то сделать в сложившейся ситуации. Я не хочу смиряться, не хочу отвлекаться, не хочу закрывать глаза. Моя жизнь летит к черту. Знаете, я когда-то в статье про Чернышевского говорил, что делать. Когда нечего делать, надо делать себя. Сделайте себя, как Зеленский себя сделал. Сделайте из себя самурая, сделайте из себя борца, которому ничего не страшно. И тогда ваш внутренний Путин ничего не сможет себе сделать. Это как кроль, когда сказал, Путин контактирует с внутренней пустотой каждого из нас. Убейте внутреннюю пустоту. И вы увидите удивительное явление. Мне кажется, надо вот своему внутреннему Путину сказать «Путин капут». И тогда вы внутри себя преодолеете путинизм. Вот так, мне кажется. Единственным шансом России был Немцов. Да нет, надо вообще создать такую ситуацию, чтобы не было единственного шанса. Я живу в Эстонии, работаю в международной компании. Уехали 3 года назад, айтишники, больше всего любим работу. Сейчас гнетет бездействие. Жертвую, подписываю, сходила на многочисленный, многотысячный и совершенно безопасный митинг в Таллине. Но что же из этого? На всем готовеньком ты счастлив ли дурак? Я не знаю, как смотреть на украинцев. Мой коллега сегодня пошел в армию, другой до последнего работает, громыхает, так это хоть отвлекает. Они великолепны. Даш, вот понимание, что они великолепны, уже начинается что-то. Потому что по сравнению с ними мы не великолепны. И не скоро теперь будем великолепны. А уж наш вождь по сравнению с их президентом, ну это вообще. Ну Зеленский же сказал, я готов даже сесть с ним за один стол, только не за 30 метров. Ну о чем говорить? Понимаете, все настолько понятно. Да, согласен с вами, самоубийство унизительно. Они и так нас унижают, нельзя давать себя унизить еще. Даже у Синдеевой в фильме про дождь, даже у мудрого роста в вашем Жизел, полная безнадега. Ну так с безнадеги все начинается, от дна нужно оттолкнуться. Но сейчас, еще раз говорю, нужно вводить себя в состояние христианства, в состояние счастливой ярости. Понимаете? Но ярость, вызванная унижением. Нельзя больше так со мной. Нельзя так с моей страной. Вы не смеете растаптывать чужую землю и мою жизнь. Вы не смеете этого делать. Понимаете, вот вся Россия живет в ожидании ревизора с каким-то чувством вины. Я здесь солгал, здесь смухлевал, теперь со мной можно делать все, что угодно. Да скажите уже вслух, нельзя ничего со мной делать. Я сам буду с собой все делать. А вы не смеете. Ну, надо как-то брать свою судьбу в свои руки, в конце концов. А у меня вообще есть тайная надежда, что это все ненадолго, но я не очень понимаю, каким образом. А откуда Бродский знал про письмо генералу З? Да знал он прекрасно, еще раз говорю, потому что З – это последняя буква в алфавите. Они Бродского не читали, не сомневайтесь. Они письмо генералу З не является их настольной книгой. Но это предсказание очень важное. Кстати говоря, случайных вещей не бывает. Вы перечитайте у Бродского вот это письмо генералу З, его финал, где все совершенно понятно, чем кончается. Там генерал, помните начало его? Генерал, наши карты дерьмо. Я пас. Вот это, поймите, что это сбывается дословно. Лично я думаю, что ВЗ – это Владимир Зеленский все-таки намек ему, а не входим-заходим или выполним задание. Нет. Но это лишний раз повторение ЖД. Понимаете? Слов не осталось, буквы только. Если Путин решит нанести ядерный удар, сможет ли он это сделать в одиночку одним нажатием кнопки? Насколько я знаю, в одиночку это невозможно. И потом есть такое понятие, как ядерный футбол. Там как-то надо предупреждать противоположную сторону, типа иду на вы. Не знаю. По какой бы части Украины Путин не нанес ядерный удар, очевидно, удар будет нанесен только по военным объектам, и угрозы мирному населению не будет. Наше ядерное оружие, в отличие от западного, это оружие мира, и вред оно может нанести только нацикам. Денис, вам оно уже нанесло вред. Оно облучило вашу бедную, больную голову. И понимаете, вы верите в безвредное оружие, к тому же в такое волшебное биологическое оружие, которое поражает только нациков. Если будет применено ядерное оружие, это породит, во-первых, экологическую катастрофу, а во-вторых, вспомните Чернобыль, а во-вторых, реакцию немедленную. Ну что, неужели вы думаете, что можно создать такую ядерную бомбу, которая бы поразила только военный объект? Ну кто вам надул в уши? Вот меня тоже разрывает от злости, хотя это холодная злость, запредельный гнев. Спорю с семьей, потому что она ни грамма не понимает. Да не надо, вот, ну, Оля, зачем спорить с семьей? Они и так несчастные люди, они живут с нами. Не надо спорить с семьей, не надо ни с кем спорить. Себя надо вырастить и закалить. А что с собой делать, вам потом покажут обстоятельства. Понимаете, когда воспитается хоть несколько, хоть сотни людей, которым собственное достоинство не позволит терпеть молча, с этой сотней уже ничего нельзя будет сделать. Уже просто Росгвардия, заглядывая в ваши глаза, увидит там другое. У них есть чуйка на такие вещи. У них головного мозга нет, а спиной хорошо поставлю. Умно. Я не хочу разжигать рознь с Росгвардией. Я говорю наоборот, что у Росгвардии прекрасно поставлено чутье. Про ядерное оружие против нациков – это была шутка. Ну, вы остроумно пошутили, да? Настолько остроумно, что я вам поверил. Но дело в том, что таких, как вы, как этот ваш образ, это много. Когда-то вы сказали доброе слово в адрес Доренко, у него есть на рукотворный памятник, говорит Москва. Послушайте их эфир, сделайте разбор. Это реально страшно. Ну, что поделать, да, вот оставил человек по себе такую память. Но обратите внимание, что ведь Невзоров тоже не ангел, однако от него столько пользы, и он так прекрасно, так отважно сегодня говорит. Доренко сегодня, я уверен, он не был бы против украинцев. Он украинец был, понимаете? А у него таких инстинктов не было. Неужели опять будут лихие 90-е? Да вам лихие 90-е покажутся пряником печатным, друг любим. Неужели вы думаете, что мы опять сможем жить рядом с этими людьми совершенно мирно? Но имеется в виду идеологи войны. Не, мы не будем с ними мирно жить. Часть из них уедет, сбежит, часть перекурилась. Я не очень знаю, куда их примут. Ну, куда-нибудь пустят. Будут делать радио Венесуэлы. Ох ты, Господи, опять пришел. Пришел ты, мой любимый. Пришел утешить своего огорченного отца. Моя любимая часть «Патриады» из фильма «Тайная комната». Мне она кажется идеальным триллером. Согласны ли вы с этим? И какой ваш любимый фильм? Удивительно своевременный вопрос. Мой любимый «Гарри Поттер и Кубок огня». Да. Да, «Гарри Поттер и Кубок огня», и книга, и фильм. Как вы думаете, нет ли связи между нами и Америкой? Сначала Трамп, потом штурм Капитолия. Непростая победа Байдена. Может ли Америка подать нам руку, или у нее нет на это сил? Может. Мы близнецы. Две страны, две ладони огромные, предназначенные для любви, обхватившие в ужасе голову, черти что, натворившей земле. Я тут был в гостях у одного хорошего, очень крупного писателя американского. Не знаю, имею ли я право его называть. Они, так сказать, к публикации приватных разговоров относятся сложно. Но мы сидели с ним, значит, кофе пили. И я ему говорю: старик, вот я так хвалю твои книги, и ты вообще такой молодец большой. Я ведь не знаю, вдруг ты трампист. Он меня посмотрел с омерзением и сказал: как ты смел это подумать? Как ты мог подумать это обо мне? В Америке тоже раскол очень серьезный. Ситуация складывается тревожная, потому что Украина точно не сдастся Путину. Нет, точно не сдастся. Но и Путин не отступит никуда. Его устроит только полный разгром украинского государства с последующей помощью его восстановления. Нет, дорогой мой. Понимаете, что его устроит, его никто особенно не спросит. А есть такие вещи, ну вот, есть такой орех крокотук, на котором ломает себе зубы иногда даже самый профессиональный разгрызатель. Да? Есть вещи, которые не сломаешь. Да? Есть вещи, на которые нужен каменный такой или железный щелкунчик. В данном случае мы имеем дело со стойким оловянным солдатиком, с оловянными глазами, не более того. А здесь нужно что-то другое. Понимаете, и с Украиной ничего не сделаешь. Я одного друга, коллегу недавно спросил: а вдруг захватит Украину? А как ее можно захватить? Нельзя, ничего нельзя сделать. Но покуда во рту слюна, вся страна вооружена. Что, если нет сил быть героем? Жить так не хочется, но героизма тоже нет. Как же быть? Ну, живите говном. Сейчас же выбор очень простой. Либо быть героем, либо быть говном. Если вы не хотите быть героем или не можете быть героем, ну, смиритесь. Сейчас вопрос стоит вот так. Либо вы не позволите себя унизить, либо с вами сделают все, что угодно, с вами и вашими детьми. Вот позвольте, поймите это. И поймите, что не Украина делает это с вами. Вот тут уже Господь решил разоблачить русскую ксенофобию до последнего, дать ей прорваться. Не Украина напала на нас, понимаете? И говорить, что все началось с Майдана. На Майдане какие-то дураки могли кричать москаляку на геляку, но они этого лозунга не осуществляли. А Россия сейчас осуществляет в Украине чудовищную операцию. Осуществляет ее очень грязно. Каков ваш прогноз на ближайшее будущее? Ну, я всегда оставался оптимистом. Лучшее эссе, что почитать сейчас, «Вечный фашизм» Умберто Эко. Очень полезная книга. Есть ли шанс на распад России? Не думаю и не хотел бы его. Но ведь смута принесет еще больше кровавых жертв. Нет, не думаю. Много прозрений. Хочется крикнуть, у меня ничего нет, я ничего не могу вам сделать. Если вам это доставляет наслаждение, делайте со мной что угодно, мне плевать. Это хороший крик, но можно еще лучше крикнуть. Вы не смеете делать со мной ничего. Я сам с собой сделаю все, что угодно. Вот кроме как сделать с собой что-то, у нас вариантов нет. Но, как показывает опыт Украины, это хорошо. Мы с вами обязательно услышимся через неделю и увидимся. До скорого, пока.